Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе новости США за минуту. Ветераны призывают конгрессменов США уладить разногласия. Бюджетные проблемы сказываются на науке. Суд над Мурси. Золотая заря и убийство певца. Продовольственная премия генным инженерам. Солнечные дома будущего. Made in USA. Летает все. День полетов в Вашингтоне. И музыкальная страничка. Здравствуйте. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский. В начале программы новости США за 60 секунд. В течение минуты краткий обзор событий, о которых сообщают американские средства массовой информации.
Американские госслужащие возвращаются на рабочие места после того, как обе палаты Конгресса приняли законопроект, позволивший избежать дефолта и возобновить работу правительства. Президент Обама незамедлительно подписал законопроект, после чего закон вступил в силу. Президент Обама назвал госслужащих патриотами, которые выполняют важную работу, и призвал законодателей не повторять спектакль последних двух недель. «Все мои друзья в Конгрессе должны понимать, что манера ведения дел в этом городе должна измениться, потому что впереди у нас много работы, которую мы должны выполнить для американского народа, в том числе и работу по укреплению пошатнувшегося доверия граждан», — заявил президент. Сразу после того, как Конгрессу удалось избежать дефолта, люди в Сан-Франциско стали выстраиваться в очереди, чтобы купить билеты на экскурсию в тюрьму Алькатрас. В четверг по всей стране возобновили работу национальные парки, музеи и другие учреждения, финансируемые из федерального бюджета. Объявлены номинанты на увековечивание в зал славы рок-н-ролла. Среди них Питер Габриэл и группа Нирвана. Группа Кисса певец LL Cool J номинированы уже не в первый раз. Жюри из 600 человек решит, кто удостоится чести.
Американские госучреждения остаются частично закрытыми, а более 750 тысяч госслужащих находятся в вынужденном отпуске. Несколько ветеранских организаций приехали в Вашингтон, чтобы выступить против закрытия правительства. Однако, к возмущению организаторов, в центре внимания акции оказались не сами ветераны, а политики, связанные с консервативным движением чаепития. Еще несколько организаций собрались у Национального мемориала ветеранов Второй мировой войны. Уже не для того, чтобы шумно возмущаться, но чтобы донести до политиков свои опасения.
Марш миллиона ветеранов задумывался как мирный призыв к возобновлению работы госучреждений, из-за приостановления которой ветераны могут лишиться многих льгот. Однако характер акции изменился, когда на сцену вышли политики из движения «Чаепитие».
Позвольте задать простой вопрос. Почему федеральное правительство тратит деньги на возведение заграждений, которые не позволяют ветеранам подойти к этому мемориалу?
Демонстранты разрушили заграждения и перенесли их к Белому дому, бросив их перед воротами и выкрикивая при этом грозные лозунги в адрес президента.
Обама, уходи!
Некоторые отмечают, что акция оказалась посвящена позиции движения «Чаепитие», а не положению ветеранов. Однако несколько ветеранских организаций вновь собрались у мемориала Второй мировой войны, чтобы привлечь внимание не к политике, а к собственной судьбе. It's time
to end the nonsense. Пора прекратить эти глупости. Конгрессмены должны, наконец, вспомнить о своих обязательствах. Их избрал народ, и они должны помнить, что надо служить народу, а не самим себе. Конгрессу пора возобновить работу госучреждений. Ветераны уже пострадали из-за этого. Им обещали, что если они послужат своей стране, страна о них позаботится. Однако этого не происходит.
Семьям погибших солдат выплачиваются страховые пособия, но из-за закрытия госучреждений это занимает больше времени, чем обычно, говорит Джоан Фишер из Ассоциации ветеранов с ограниченными возможностями.
Катастрофические проблемы возникли у всех наших ветеранов, и у пожилых, и у молодых, у мужчин, у женщин, у семей. Конгресс должен принять меры сегодня же. Не завтра, а сегодня, прямо сейчас. Пора с этим что-то делать.
Теперь некоторые ветераны опасаются потерять и пособие по инвалидности, говорит ветеран Гарри Бененати.
Взгляните в лицо своим детям. Просто сядьте, посмотрите им в глаза и попробуйте представить, как вы говорите им, что у вас нет денег, чтобы их прокормить. Сделайте это, и вы поймете, что значит быть инвалидом-ветераном, которому не платят пособие.
Толпа живо отзывается на эти слова. Все здесь чувствуют, что гарантированные правительством льготы оказались под угрозой.
Мы отдаем жизни своей стране. За последние 10 лет я потерял нескольких братьев, товарищей, с которыми служил. Если государство даже не думает о том, чтобы позаботиться о нас, зачем вообще мы это делаем?
Конгрессмены по-прежнему не могут прийти к согласию относительно возобновления работы госучреждений. А над страной тем временем нависает угроза дефолта из-за невозможности на законных основаниях повысить потолок госдолга.
Продолжаем нашу передачу. Правительство США возвращается к работе, однако закрытие госучреждений, сокращение бюджета и секвестр не прошли бесследно для ведомств в области здравоохранения, сказавшись на качестве медицинских исследований.
Прошло более недели после отправки всех неключевых госслужащих в вынужденный отпуск, когда Сенату доложили о том, как это влияет на научные исследования. Об этом рассказал глава одной из ведущих научных организаций США Алан Лешнер.
Закрытие госучреждения стало серьезным ударом для научной сферы в США и без того сталкивающейся с проблемами.
Еще до закрытия госучреждений в рамках секвестра было автоматически урезано финансирование научных исследований. Это означает, что ученые получают меньше грантов и медицинские исследования идут медленнее. По словам доктора Энтони Фаучи из Национальных институтов здоровья, эти сокращения представляют угрозу для научной репутации страны.
Мы были лидерами в области биомедицинских исследований фактически с самого их зарождения. Когда сокращают бюджет, который и так годами не индексировался с учетом инфляции, происходит несколько вещей. Некоторые из них заметны сразу же, а некоторые можно будет отследить по негативным последствиям в течение следующих лет.
Как отмечает доктор Фаучи, один из результатов – замедление клинических испытаний и разработки новых лекарств. В долгосрочной перспективе нехватка финансирование может привести к тому, что меньше ученых захотят заниматься медицинскими исследованиями.
Мы можем потерять часть поколения, которое могло бы дать нам творчески настроенных молодых исследователей.
Национальные институты здоровья участвуют в международных проектах, в рамках которых изыскиваются методы борьбы с ВИЧ-СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями. А Центры по контролю и предотвращению заболеваний, CDC, помогают другим странам сдерживать распространение таких болезней, как грипп. На портале YouTube можно увидеть речь, которую недавно произнес глава этого ведомства Томас Фриден.
Вспышки заболевания напоминают нам, что все мы связаны воздухом, которым дышим, и появление вируса в одном месте ставит под угрозу всех.
Во время закрытия госучреждения эксперты CDC прекратили отслеживать эпидемии гриппа и новые штаммы болезней. Между тем, грипп – одно из самых смертоносных заболеваний в мире. По возвращении к работе сотрудники Национальных институтов здоровья и Центров по контролю и предотвращению заболеваний все равно не сумеют компенсировать недостаток финансирования и рабочих рук. В итоге чьи-то жизни не будут спасены, чьи-то страдания не будут облегчены, а США могут утратить мировое лидерство в области медицинских исследований.
Вы слушаете «Голос Америки». Как ожидается, суд над свергнутым президентом Египта Мохаммедом Мурси, который начнется в следующем месяце, еще больше обострит политические противоречия в нестабильной стране и станет проверкой для египетской судебной системы.
Весы правосудия вскоре определят судьбу свергнутого президента Египта Мохаммеда Мурси, суд над которым начнется 4 ноября. Мурси обвиняют в подстрекательстве к насилию и убийствам в ходе прошлогодних беспорядков у президентского дворца в Каире. Ему могут выдвинуть и другие обвинения. В разделенном на лагеря сторонников братьев мусульман и сторонников временного правительства Египте раскол становится все более четким.
Любой египтянин, живший на египетской земле, пивший воду из реки Нил и предавший свою страну, должен предстать перед судом и понести наказание. Я считаю, что все эти обвинения сфабрикованы.
Есть к тому же и позиция самого обвиняемого, говорит дипломат Абдулла Аль-Ашаль, служивший советником президента Мурси.
Мурси придерживается мнения, что он все еще президент и не принимает юрисдикцию суда.
Аль-Ашаль считает этот процесс сугубо политическим.
Его преступление в том, что он, будучи штатским, осмелился занять место военного.
Однако некоторые выступают в защиту египетского суда, подчеркивая, что предшественника Мурси, Хосни Мубарака, также судят. По словам политолога Саада Эдина Ибрагима, суд делает свое дело.
Тот факт, что ведутся судебные процессы, и обвиняемый, несмотря на то, что он в прошлом был президентом, предстанет перед судом, это подтверждает.
Однако, в отличие от суда над Мубараком, пока неизвестно, будет ли процесс по делу Мурси открытым. Судя по некоторым признакам, слушания будут проходить за закрытыми дверьми в скандально известной каирской тюрьме Тора. Тем временем выйти из цикла «Протесты, свержение, суд» Египет, похоже, пока не может. На недавней акции против военного лидера страны генерала Абдель Фатаха Аль-Сиси все громче слышались призывы к правосудию.
Мы требуем, чтобы любой, кто поднял руку на другого человека или на мирный протест, должен понести за это ответственность. Будь то Аль-Сиси, Мохаммед Ибрагим или кто-то, кто на них работает. Это наше главное требование – судить всех, на чьей совести убийство.
Подобные разговоры усугубляют скандал вокруг недавно появившейся информации о том, что при разработке новой конституции Аль-Сиси попытался обеспечить себе защиту на посту министра обороны.
В эфире «Голос Америки». Ультраправая греческая партия «Золотая заря» обвиняется в следовании неонацистским идеалам. Ее лидер и несколько других высокопоставленных членов были арестованы по подозрению в причастности к убийству популярного певца, придерживавшегося левых взглядов. Тем не менее, по результатам опросов общественного мнения, «Золотую зарю» по-прежнему поддерживают более 6% греков.
Когда его уводили полицейские, лидер партии «Золотая заря» продолжал выкрикивать политические лозунги. Он обвиняется в принадлежности к преступной организации. Однако его партия продолжает поддерживать его, что свидетельствует о глубине экономического кризиса Греции, говорит Спирос Экономидас из Лондонской школы экономики.
Природа кризиса, его глубина настолько серьезна, что большая часть греков из всех слоев населения и возрастов решила, что именно его партия представляет их интересы наилучшим образом.
«Золотая заря» стремится добиться отмены строгих мер экономии, введенных по условиям пакета помощи, предоставленного Европой. Партия также обвиняет своих политических конкурентов в коррупции и некомпетентности, а иммигрантов во многих экономических и социальных проблемах страны. «Золотую зарю» не раз обвиняли в запугивании и применении насилия. Однако Димитар Бечев из Европейского совета по международным отношениям отмечает, что каких-либо конкретных мер принято не было.
Власти закрывали глаза на все предыдущие преступления, совершенные либо членами партии, либо людьми, связанными с нею. Уровень терпимости был очень высок.
Это продолжалось до прошлого месяца, когда в пригороде Афин был убит популярный рэпер Павлос Фисос, придерживавшийся левых взглядов, подозреваемый сторонник «Золотой зари». Представители партии отрицали свою связь с убийством. Однако в результате полицейского рейда в офисах «Золотой зари» были обнаружены доказательства ее связи с коррумпированными полицейскими. В результате скандала поддержка партии среди греков упала с 13% населения до 6,5%. Профессор Экономидис считает, что греки, надеявшиеся на «Золотую зарю», наконец-то начали понимать, кого на самом деле они поддерживали.
Идеология партии, без сомнения, неонацистская. Глава партии, даже когда его арестовала полиция, продолжал выкрикивать греческий эквивалент «Зиг Хайль». Это ли не демонстрирует, кто на самом деле эти люди?
Оппоненты «Золотой зари» стремятся внести ясность в свою идеологию, в особенности после убийства Павлоса Фисоса, попрощаться с которым пришли огромные толпы людей. Однако «Золотая заря» не планирует сдавать свои позиции, и пока экономика Греции находится в руинах, до спокойствия в стране еще далеко.
В эфире программа «Голос Америки». Лауреатами 2013 года стали создатели генно-модифицированных сельскохозяйственных культур. Это, пожалуй, самое спорное решение за всю историю престижной награды. В этом году Всемирную продовольственную премию получат трое пионеров в области генной модификации продовольственных культур. Как отмечается в комментарии к награде, эти генно-модифицированные культуры в 2012 году высадили 17 миллионов фермеров во всем мире. Причем 90% из них – владельцы мелких хозяйств в развивающихся странах.
Когда Мэри Делл Чилтон начала научную карьеру в 70-е годы, она считала, что у микроскопических бактерий и кукурузы слишком мало общего, чтобы они могли обмениваться генетическими кодами.
Но скоро мне предстояло выяснить, что это глубоко укоренившееся убеждение неверно.
Она обнаружила это, изучая распространенную болезнь растений – цицидий. Продолжая исследования бельгийского ученого Марка ван Монтегю, она обратила внимание на то, что уродливые шишки на растениях образуются, когда агробактерии оставляют часть своего ДНК в генах растений. Таким образом, растение становится пищей для бактерий.
Я была очень удивлена, просто потрясена. Агробактерии занимались генной инженерией.
Чилтон, Ван Монтегю и Ро Фрейли из агропромышленной компании Monsanto быстро поняли, что ученые могут использовать этих маленьких инженеров, чтобы сделать селекцию растений более точной и гибкой. ДНК каждого растения содержит столько информации, что хватило бы на сотни книг. Это данные об урожайности, пристрастиях, устойчивости к жаре и многих других свойствах. Традиционные методы селекции позволяют выводить растения, обладающие случайным набором этих качеств, как хороших, так и плохих. А вот генная инженерия позволяет встраивать определенные данные, скажем, об особых белках, которые убивают вредителей, но безопасны для человека.
Это значит, что такую кукурузу не нужно обрабатывать средствами защиты от насекомых, чтобы повысить урожай. Это очень хорошо.
That's a good thing.
Почти все виды кукурузы и хлопка, выращиваемые в США, содержат этот ген, что позволило сократить использование пестицидов не менее чем на 50 миллионов килограмм в год. Критики, однако, отмечают, что иной тип генной модификации, использование генов устойчивости гербицидам, привело к более активному использованию средств от сорняков. Чилтон в настоящий момент работает в компании Syngenta, которая занимается производством семян и химикатов. Не все согласны с тем, что она, Ван Монтегю и Фрейли достойны Всемирной продовольственной премии.
Честно говоря, я был шокирован этой новостью.
Ганс Герен получил премию в 1995 году за использование натуральных методов контроля над распространением насекомых-вредителей в Африке. По его мнению, ГМО – не лучший способ бороться с голодом.
Я считаю, что причины нехватки продовольствия в определенных регионах планеты никак не связаны с этим и не могут быть устранены с помощью ГМО.
Герон считает ГМО очередной сельскохозяйственной методикой, которая требует много воды, удобрений и пестицидов, что, по его мнению, является тупиковым путем развития.
Необходимо изменить саму парадигму, потому что удобрений начинает не хватать. При их производстве вырабатывается много углекислого газа, водные ресурсы тоже ограничены, а в будущем сократятся еще больше, так что нужно искать более эффективные методы.
Кроме того, Герон убежден, что нужно проводить больше исследований о влиянии ГМО на здоровье людей, окружающую среду и общество. Быстро растет и число противников этой технологии. Так, на Филиппинах демонстранты уничтожили экспериментальные делянки, на которых был высажен генетически модифицированный рис с повышенным содержанием витамина А. Однако Мэри Делл Чилтон убеждена, что генная инженерия поможет накормить мир.
Она нужна нам. В мире слишком много людей, и всех их нужно кормить, чтобы избежать конфликтов.
Однако конфликт вокруг генетически модифицированных организмов неизбежно продолжится.
Вы слушаете «Голос Америки». В Калифорнии прошел необычный конкурс. Дома будущего демонстрировались в Ирвине, штат Калифорния, в ходе солнечного декатлона. В этом конкурсе, который проходит под эгидой Министерства энергетики, участвует 20 команд. В их задачу входит строительство и обустройство наиболее энергоэффективного дома, доступного по цене и удобного в обиходе.
Я немного нервничаю. Никто в моей команде не обслуживал одновременно 8-10 человек.
В этом доме, где все работает на солнечной энергии, Эван Ларсон со своей командой из Университета Южной Калифорнии принимает гостей. Своих соперников. Это одно из 10 соревнований солнечного декатлона. От трапезы до атмосферы все оценивается членами других команд.
For main course we have locally caught.
На второе палтус с фасолью и тыквой.
Beans and
Пока Ларсон и ее команда управляются на кухне, менеджер проекта Джастин Кинг наблюдает за тем, что происходит в других помещениях.
Это довольно большой стресс каждый час смотреть на показатели.
Эти показатели – данные сенсоров, регистрирующих температуру и влажность. В зависимости от них командам присваивают очки. Всего лишь несколько дней назад калифорнийская команда заканчивала работать над интерьером дома и проверяла, все ли в нем работает так, как нужно. В том числе и люк в крыше, который открывается и закрывается нажатием кнопки. В распоряжении каждой команды было 9 дней для того, чтобы построить дом на взлетно-посадочной полосе бывшей военной базы.
Удивительно, но мы все еще не перессорились после полутора лет работы бок о бок. Мы по-прежнему близкие друзья. Мы называем себя солнечной семьей.
Из этого опыта солнечная семья вынесла много полезного.
В реальной жизни все имеет недостатки. Каждый день происходят какие-то сбои, ошибки, но вместо того, чтобы жаловаться, нужно продолжать делать свое дело или искать другие варианты.
Дом закончен, и настала пора продемонстрировать его жюри и публике.
Все это очень воодушевляет.
В частных домах солнечная энергия используется очень редко. И этому есть причина, говорит директор солнечного декатлона Ричард Кинг.
Главный фактор – стоимость. Ведь приходится самим покупать все оборудование, а оно довольно дорогое.
Но в некоторых домах все же будут жить реальные люди. Университет Южной Калифорнии подарит этот дом семье, которая проживает неподалеку.
Здорово, что здесь будет кто-то жить. Думаю, этим людям здесь будет суперкомфортно.
Команда надеется, что те, кто поселится в ее доме, полюбят его так же, как и те, кто его построил.
В эфире «Голос Америки». Может ли летать, что летать не должно? И как далеко это может лететь? Ежегодно в разных странах мира команды конструкторов-любителей решают эту непростую задачу для того, чтобы принять участие в Дне полетов. В этом году День полетов прошел в 5 городах США одновременно.
Вы когда-нибудь видели летающий рояль или гигантскую куриную ногу? Во время дня полетов этим зрелищем можно было насладиться сполна. Каких только сумасшедших, нелепых, смешных и курьезных конструкций здесь не было. Десятки тысяч зрителей пришли посмотреть на полеты, а точнее на падение летательных аппаратов в бухту на берегу Потомака в Вашингтоне. День полетов Red Bull Flugtag состоялся в Вашингтоне и еще 4 городах США одновременно. Такого всплеска креативной активности история авиации еще не знала. Эти абсолютно несерьезные соревнования начались в 1992 году. Первый день полетов прошел в Австрии, а спустя 10 лет в начале 90-х пришел в США. Может ли летать то, что летать не должно по определению? И как далеко это может летать? Без двигателя и топлива. Десятки команд ежегодно пытаются получить ответы на эти вопросы, готовясь к дню полетов. В Вашингтоне в празднике приняли участие 25 команд. Самодеятельные летательные конструкции должны быть не более 10 метров длиной и весом не более 200 килограммов. А для разгона можно использовать только мускульную силу, никаких двигателей. Несколько секунд длится полет, к которому некоторые команды готовятся в течение месяца. При этом судьи оценивают не только дальность полета, но и креативность идеи, а также презентацию аппарата команды. Сами судьи тоже не подкачали. Упали буквально с неба и продемонстрировали высочайшее мастерство парашютиста. Чем смешнее, ярче и необычнее аппараты представления, тем больше шансов победить, даже при не очень удачном полете. Тем более, что победители определяет не только судейская коллегия, но и зрительское голосование в социальных сетях. Победителем Вашингтонского дня полетов стала команда из Пенсильвании под названием «Бюро урожая» со своим летающим трактором. Армия викингов из Нью-Джерси на втором месте. Ну а зрители отдали свои симпатии команде из Вирджинии. Ее участники, по их собственному выражению, создали ракету «Свободы». Естественно, используя цвета американского флага. В общем, как мы могли убедиться во время дня полетов, дело братьев Райт живет и процветает. Наталья Башкирова, Светлана Прудовская, «Голос Америки», Вашингтон.
Завершает программу «Музыкальная страничка».
Of the person that you are, in celebration. beating of your heart. That's why I wanna give you your flowers now.
Всем привет! У микрофона Игорь Рискин. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом американской певицы и композитора Инди Ари. Обладательница 4 Грэмми Инди Ари добровольно ушла в 4-летнее затворничество, мотивируя свое решение усталостью от правил поведения музыкальной индустрии и собственной творческой фрустрации. И вот теперь, отдохнувшая и восстановившаяся, Инди Ари выпустила новый, 5-й по счету альбом под названием «Songversation». В то время как любящие поклонники поприветствовали его появление комментариями вроде «Если бы у Бога был iPod, то он бы быстренько загрузил новый альбом Инди Ари», музыкальные критики едва ли не с прохладцей похвалили диск. Процитирую статью allmusic.com. «Все композиции излучают позитив, несмотря на то, что Инди Ари, говоря о себе, отмечает, что в свои 37 лет она без спутника жизни и ребенка, и поэтому не очень уверена в своем положении. Но все же очевидно, что с Ари все в порядке, как в творческом плане, так и в личном». Индия Ари Симпсон родилась в Денвере, штат Колорадо. Ее мать в прошлом была участницей группы, которая открывала концерты таких певцов, как Стиви Уандер и Эл Грин, и поэтому всячески поощряла интерес дочери к музыке. После развода родителей Индия Ари переехала в Джорджию, где поступила в колледж искусств в Саванне. Вместе с друзьями она основала независимый лейбл и начала выступать в местных клубах и на фестивалях. В 99 году ее музыку услышал бывший глава звукозаписывающей компании Universal Records и предложил Индии Ари ее первый контракт. Дебютный альбом «Acoustic Soul», выпущенный в 2001 году, стал дважды платиновым и принес 26-летней певице 7 номинаций Грэмми. За последующие 8 лет Инди Ари выпустила еще 3 альбома, которые разошлись миллионными тиражами и собрала приличный урожай наград и номинаций. Но, несмотря на успех, Инди Ари, по ее словам, перестала получать удовольствие от музыки и в 2009 году после целой серии нервных срывов решила закончить музыкальную карьеру. Желание писать музыку и тексты все же победило меланхолию Инди Ари и ее разочарование в музыкальной индустрии. В интервью, которое она дала после выхода альбома 25 июня, Инди Ари несколько раз подчеркнула, что теперь она единоличная хозяйка на своей творческой кухне. Комментируя новый альбом Songversation в радиопередаче NPR, Инди Ари сказала следующее: «Сегодня я пишу намного более мягкую музыку, которая представляет собой смесь фолк и соул». Конец цитаты. Что лично меня радует в Инди Ари, так это то, что ее музыка — это довольно редкий вид противоядия против цинизма и самообожания, столь распространенных в популярной музыке сегодня. С вами был Игорь Рискин, подкаст подготовила Ева Болдина. До новых встреч. For the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rise, for the trees
И на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.